Спасибо, брат Невилл. Доброе утро, друзья. Хорошо быть здесь сегодня утром. И я думаю, я незваный гость в черед брата Невилла. Сидел там, готовился, наводил порядок в своем тексте. Я вошел, он начал сворачивать свой текст и сказал: «Ну?» Мне это напоминает события многолетней давности. Здесь был один темнокожий брат, которого звали брат Смит, и сестра Кросс. Они были моими очень хорошими друзьями. И когда я вечером заходил, тот пожилой человек, бывало, у него были седые усы. Не знаю, помнит ли кто его или нет. И он должен был выйти на платформу, вы понимаете, и они все, бывало, пели «Есть дорога в небеса». А брат Смит, он как раз вот так сидел, понимаете. А я заходил в заднюю дверь. Там была одна девушка, такая довольно смуглая. Она обычно сидела в углу. Она начинала хлопать в ладоши, говоря: «Превозносите его!» В той песне, вы понимаете. Они сочинили для нее свой мотив, вот. И еще в другом углу стоял кто-то другой, говорил, повторял еще раз: «Превозносите его!» Ну и обычно они это пели, когда я появлялся в дверях. Я так люблю тех людей. И вот, знаете, старина, брат Смит сидел там сзади, немного позади, и он был таким тихоней. Он обычно говорил: «Заходи, старейшина, располагай шляпу». Не располагайся, располагай шляпу, видите? «Заходи, старейшина, располагай шляпу». Он выходил туда, и я мог заранее угадать, что он скажет. Я уже ожидал этого, понимаете? Он говорил: «Ну вот», он говорил, «понимаете, дети». Он говорил: «Я здесь сидел, просто размышлял, Господи, что ты дашь мне сказать?» Говорил, он все качал передо мной своей головой: «Я ничего не дам тебе сказать». Говорил, я увидел, как там сзади зашел старейшина Бранхам. И я сказал: «Вот, Господь, я только сейчас стал вспоминать». Что ж, я так и знал, что такое будет. Брат Джордж Райт, как поживаешь, брат? Будь благословен, брат Райт. Верно. Ого, правда? Брат Илья Перри, он сказал, там сзади. Ты где, брат Илья? Я не видел его уже долго. Ого, вот это да. Ну, у нас сейчас должно получиться настоящее собрание. Илья Перри, Джордж Райт и остальные из тех старожилов, которые были здесь, когда приходилось руками держать ставни. Дул ветер. Приятно вас видеть. Мать, сестра Райт с вами? Сестра Райт здесь? И она там сзади тоже. Так точно. Ну, как здорово. Сестра Перри, теперь вижу всех. Что ж, это просто прекрасно. Хорошо быть здесь. Хорошо восседать в этих местах. Хорошо быть вместе. Я изо всех сил старался спланировать приехать еще. Томился сердцем. Я только что приехал из Африки, как вы все знаете. И когда я туда приехал, у меня была виза с ограничениями. И мне нельзя было проповедовать, потому что из-за этого собирается слишком много людей. Там ждут восстания с минуты на минуту. И мне запретили проповедовать из-за того, что собирается слишком много людей. Единственное, как мне разрешили бы, это если бы меня пригласила какая-нибудь организация, представленная правительством, в правительстве. Тогда правительство могло бы автоматически послать милицию для защиты. Видите, они просто... Там вот-вот начнется восстание. Это все, что можно сказать. Оно должно начаться с минуты на минуту, понимаете? Тот человек из правительства сказал, в прошлый свой приезд он собрал около 250 000 человек. И он сказал, поэтому, понимаете, это будет именно то, что нужно коммунизму для восстания. Так что я не мог проповедовать. Те люди стояли там, махали руками и кричали: «Вспомни мою мать! Вспомни, мой брат умер! Мой там и за ограждением, понимаете, проволочным заграждением. И из-за этого так тяжело». И я вернулся домой. И я подумал, что ж, мой сын Иосиф до этого немного запустил чтение. И он закончил нормально, но он должен был это наверстать. Не очень хорошо читал. И я подумал, ладно, мы немного побудем дома. И я сказал, если мы останемся дома, у детей пропадут каникулы. Видите, мы просто отложили это, перевели его на другую часть августа и далее, и приехали сюда на 2-3 недели. Я сказал, я думаю, пока мы здесь, я просто возьму и организую собрание. Мы снимем здесь в школе тот большой зал, и мы проведем собрание с 28 по 1. Собрание в большом зале школы. Я хотел проповедовать на тему излияния тех последних 7 чаш. И вот, мы позвонили, и нас ожидало разочарование. Нам больше не дают снимать школы. Слишком много собирается людей. Мы нигде не смогли снять. И вот тогда я решил, раз уж я пока здесь, мы не можем вместить всех, если бы мы об этом пока еще не объявляли. Поэтому, если мы примем всех людей и попытаемся разместить их здесь, в Скинии, нам это не удастся. Видите, это просто 5 дней здесь были бы просто невыносимыми. И вот, сидел там, разговаривал с братом Невиллом и братом Вудом и остальными, мы решили сделать следующее. Если у нас так не получается, вместо того, чтобы проводить 5 служений, это было бы 28-е, 29-е, 30-е, 31-е и 1-е. Вот, я считаю, если мы проведем, начиная со следующего воскресенья, мы сможем провести 2 служения, воскресенье утром и воскресенье вечером. Это будет 18-го. И потом 25-го провести воскресное утреннее и воскресное вечернее. Это 4 служения. Затем в августе 1-го провести воскресное утреннее и воскресное вечернее. У нас таким образом получится 6 служений. И тогда не будет такого столпотворения при размещении людей. Я так думаю. А как вы думаете, будет ли это лучше, чем чтобы все толпились и давились и так далее? Тогда только те 2 служения мы сможем потерпеть. Но все как бы встряхнутся. 5 вечеров подряд было бы тяжело. И я хочу, пока я здесь, встретиться с попечителями и старшими. Это появляется везде. Мы живем в эти последние дни, когда у Евангелия нет того, что принадлежит ему по праву. У него нет тех прав, которые должны бы принадлежать ему. Все превратилось в политику и тому подобное. И просто как союз. А к этому-то все в конце концов и придет. Потому что клеймо зверя придет через объединение. Мы знаем. Так что мы... Потому что это бойкот. Никто не сможет ни покупать, ни продавать. Кроме того, у кого будет клеймо зверя. И вот я хочу выяснить при помощи старших. Я чувствую побуждение. У меня за всю жизнь не было в сердце такой жажды Бога, какая у меня сейчас, понимаете? Потому что и я хотел бы достать палатку и все остальное, как Господь показал мне в видении. И я верю, что как раз сейчас пришло время. И я хочу выяснить, пока я здесь, почему у нас не получается достать палатку. И тогда, когда мы приедем, например, как сюда, в Джефферсонвиль, вместо всего лишь 1 дня или 2, или 3, или 4 дней, мы могли бы выехать и установить эту палатку и занять 2 или 3 недели, понимаете? И никто не смог бы сказать ни слова. Мы можем снять бейсбольный стадион, или, если нам не дадут, здесь есть фермер, который предоставит нам ферму. Мы снимем ферму и установим ее. Единственное, что мы должны будем сделать там, это сделать хозяйственные постройки и так далее, и для естественных надобностей. А это можно легко сделать. И тогда мы будем проводить подобные служения, потому что это соответствует видению от Господа. И это нужно сделать таким образом. И приехал вчера и выяснял, вы понимаете, это, то, и шел по улице. И там шел мой хороший друг, сказал: «Привет, Билли». Я посмотрел на него, седые-седые волосы, вот такой животик, а человек моего возраста. Мы вместе бегали повсюду, симпатичный молодой человек, когда я был молодым. Я почувствовал себя несколько странно. Мой мальчик, Йосиф, сказал: «Ты чего загрустил, папа?» «Ах», я сказал, «я не смогу тебе это объяснить, Йосиф, понимаешь, я не смогу, не смогу тебе сказать». И я смотрю на Илью Перри и миссис Перри, которые сидят там сзади. Кажется, еще вчера они оба были черноволосыми, жили по соседству, когда у нас была старая лодка «Макрель», и ходили по реке и ловили рыбу по ночам. Видите, оба седые. Вы понимаете, это говорит об одном. Это зудящий зуммер. Тебе осталось не так много времени. Понимаете? Поэтому я хочу, чтобы каждый день моей жизни что-нибудь стоил для него. То, что у меня осталось, то время, что у меня есть, я хочу провести его за каким-нибудь делом. Даже если нужно будет просто стоять на углу улицы, свидетельствовать для славы и чести Божьей. И я здесь для этой же цели. И у меня здесь есть одно тайное место в районе Гринсмилл, Индиана. Это не город, вот, это пустынная местность. И ею завладели какие-то люди, и туда нельзя даже ногой ступить. Но у меня там есть пещера, где он меня ни за что не найдет, когда я в нее заберусь. Я пойду ночью, и он не узнает, когда я вошел и когда я вышел. И он не знает, где находится пещера, и ни за что не доберется до нее. И я хочу отправиться туда и немного поговорить с Господом. Я чувствую, что это необходимо. Жена, она хочет приехать сюда и навестить друзей. И Ревекка, и Сара, и остальные своих друзей. И мы сюда приехали в этот раз на 3 недели, если воля Господа. И я думаю, что вместо того, чтобы устраивать для людей давку из-за тех собраний здесь, в Скинии, потому что она принадлежит нам, принадлежит Господу, дал ее нам, и в ней установлены кондиционеры. Например, сделать служение в воскресенье утром и в воскресенье вечером. Так люди смогут вернуться домой и подождать до следующей недели. Я не думаю, что я смог бы взять и официально, должным образом изложить излитие тех последних чаш, потому что это очень-очень объемное послание по этой теме. Но я смогу молиться за больных и что-нибудь делать, что... У меня также есть послание для церкви, как мне их даст Господь. На неделе я уеду отсюда куда-нибудь в глушь и буду изучать. Вернусь назад в воскресенье утром. Проведу в воскресенье подобное утреннее служение и вечернее служение. Наш любезный пастор, брат Невилл, я спросил его, будет ли это его устраивать. Это означает отобрать у него все его служения. Но он был просто рад предоставить их для этого. Я просто... Брат Кэпс, у него, я полагаю, также проснулась страсть к путешествиям, и я вижу, что он уехал. И брат Хьюмс тоже. А у Господа здесь есть брат Ман, как раз, чтобы принять обязанности и место. Знаете, разве не чудесно, как Бог все устраивает? У него все строго в свое время. Я пришел и услышал, как кто-то проповедует. Я сказал, это, я думаю, брат Кэпс. Он приехал в Тусон. И я думаю, сердце у него сразу же ушло в пятки. Было около 43 градусов тепла. Он ничего подобного не хотел, поэтому сразу же уехал. Они с братом Хьюмзом. И поехали в Финикс. Конечно, там 46, 47, 48. Это оказалось еще хуже. Поэтому, я думаю, он после этого отправился в Техас. Он пытается найти место. Но в эту пору года не захочешь никакой Аризоны, скажу я вам. Однажды, в прошлую пятницу, там было 60 градусов в Паркере. Это там, где живет брат Крейг из церкви здесь. Разобьешь яйцо, оно до земли долетает жареным. Плюнешь и плевка не увидишь, он просто... Там нет никакой влажности. Ничего, в это время года это действительно раскаленная печь. Но где-то в ноябре, декабре, январе там чудесно. Но когда наступает март, апрель, лучше убираться, если не захочешь задохнуться. И вот брат Кэпс и другие приехали как раз в такое время, что, я думаю, и прогнало их. Так что, может быть, Господь сделал это для какой-то цели. Я верю в это, что Бог направляет шаги праведника. Бывает, встречаются трудности. Как однажды во время этой поездки в Африку, я был уверен, что я двигаюсь в воле Божьей. Потому что год назад я был на юге, проводил серию собраний, и я подумал, пришло из той организации, говорилось, ты можешь приезжать от христианских бизнесменов, но мы с этим не будем иметь ничего общего. Что ж, я не хочу из-за этого сразу набрасываться на тех людей, понимаете, затевать ссору. Я хочу, чтобы они хорошо относились друг к другу. Поэтому я просто сказал, ладно, написал им письмо. Я сказал, запомните, я много лет пытался еще раз приехать в Африку, чувствуя, что мое служение еще не закончено в Африке. Зачем мне ехать в Африку, когда у меня 600-700 городов прямо здесь, в Соединенных Штатах? Приглашают, видите, прямо здесь, не считая поездок в Канаду, Мексику или куда-то еще. Из-за чего мне желать ехать туда? Но что-то в сердце тянет меня в Африку. Там те люди, что-то в них есть, что мне нравится, и я хочу ехать только для темнокожих. А во многих из них, в тех лидерах, есть нечто такое, из-за чего они считают, что мне не нужно ехать туда. Я хочу ехать к своим темнокожим друзьям. Вот куда призвал меня Господь. И вот они-то нуждаются. Многие из тех людей, тех белых людей, могут позволить себе врачей и все остальное, но те бедные туземцы живут там и наполовину сгнивают. Я считаю, что это те, кто, кажется, примут это. Именно они. В этом что-то есть. Когда ты оказываешься в таком состоянии, что ты такой умный и знаешь все, то Бог ничего с тобой сделать не может. Но когда ты приходишь в состояние, когда ты хочешь слушать и учиться, тогда это Божий час. Может войти и поговорить с тобой. И вот я написал им ответное письмо и рассказал им. И я сказал, запомните, в день суда пусть те костлявые руки протянутся сквозь дым, осудят вас. Их кровь будет на вас, а не на мне, потому что я около 10 лет пытался приехать еще. Затем, когда я отправил письмо, вернулся, нечто сказало мне, встреться с Сиднеем Джексоном, устрой поездку на охоту. И в то же время Господь проговорил к Сиднею Джексону, сказал, «Желтогривый лев, лагерь брата Бранхама, Дурбан, большое собрание». Вот, он был здесь, и он с вами здесь разговаривал. Кстати, мы крестили... Он был полностью против крещения во имя Иисуса Христа, а его жена еще больше него. Она просто вставала и уходила прочь. Я вам говорю, я никогда не видел таких преданных людей. Они собрали там около 150 служителей, крестили во имя Иисуса Христа, и они просто зажигают всю страну. Послание просто охватывает Африку со всех сторон. Приходят пилоты и влиятельные люди, крестятся во имя Иисуса Христа. И вот, когда я начал собираться в дорогу, говорю вам, у меня в жизни не было столько неприятностей, как когда старался попасть туда. И потом, в самый последний момент перед отъездом, на моей визе написали «Без права участия в любых религиозных собраниях. Разрешается только охота». Вот, значит, повесили такой ярлык. Но я сказал, «Мне все равно, что делает дьявол. Я не могу. Я не могу поручиться за то, что сказал брат Джексон о желтогривом льве и об этом, том или другом. Я не могу за это ручаться, но я твердо знаю, что Бог сказал мне встретиться с Сиднеем Джексоном и поехать на охоту. И я сказал, я еду». И у меня была одна из самых выдающихся поездок. Я выяснил, в чем была проблема. И вот, думаю, где-то в октябре, если воля Господа, я смогу еще раз поехать и провести собрание, и так далее. Полное сотрудничество. Все остальное, видите, теперь в Африке. Я добрался до сути и выяснил, где это возникло и что было причиной. Здесь пишут, что этот должен это сказать, и кто-то должен что-то сказать, и вот этот. Самое лучшее – отправиться и выяснить самому. И я знаю, где была проблема и из-за чего она возникла. Она возникла из-за того, что соберется много людей. Правительство не позволит мне это провести. Так вот, если христианские бизнесмены или другая организация, которая привезет нас, тогда правительство автоматически, из-за того, что эта организация представлена у правительства, правительство вышлет милицейскую охрану. Если бы там было 25 человек из одной деноминации, 25 из другой, все равно это не приняли бы. Это должен быть глава этой организации. А христианские бизнесмены – не сектантская организация, представляющая все церкви. Доктор Саймон, тамошний их руководитель, очень хороший человек. Я встретился с ним и поговорил с ним. И они берут собрание на себя. И все другие церкви соберутся вместе. Видите? И я верю, что у нас будет одно из величайших собраний в Африке. Но меня интересовало вот это. Когда тебе известно, что ты пытаешься сделать правильное. Первое, есть ли у тебя побуждение сделать что-то? Потом сверь это со словом и посмотри, соответствует ли это слову. И потом не давай ничему остановить тебя. Неважно, сколько колес дьявол бросит нам на дорогу. Просто иди дальше через них. Я говорил своей жене, и я говорил брату Вуду, когда приехал сюда, и некоторым друзьям, с которыми встречался вчера. Я провел здесь 5 лет, когда я почти не знал, что делать. Это было нервным... Видите, само по себе пробуждение среди церквей умерло. Каждый об этом знает. Вы ощущаете это в этой скинии. Это ощущаешь везде. Стало как-то глухо, ощущение чего-то мертвого, там что-то не то. Это потому, что воодушевление от пробуждения оставило людей. Заходишь в церкви, видишь, как они там сидят, и пастор ходит вокруг да около на проповеди и что-нибудь в этом роде. А потом вдруг видишь, как он все это перевел на какое-то увеселительное мероприятие, которое у них состоится, или на что-то еще. Кажется, что везде стало глухо, как в могиле. Это замечает Билли Грейем, Орел Робертс. У мистера Аллена были кое-какие неприятности, как вы знаете. У Орела Робертса там эти здания на 50 миллионов долларов и так далее. У него есть школа, и вот, а на поприще сейчас никого. Я уехал отсюда по видению. Отправился в Тусон увидеть, что Господь хочет от меня. Он со мной встретился там в горах, как он говорил вам здесь, что он это сделает, в облике 7 ангелов, и сказал возвращаться обратно. И должны будут открыться 7 печатей. Именно так и произошло. Однажды он сказал, когда там был брат Вуд, когда он приехал, мы пошли на то же самое место и подбросили камень. Тот падал вниз, он сказал, «В течение дня и ночи вы...» Что-то в этом роде, я забыл, какие именно были слова. «Вы увидите славу Божью». И на следующий день с небес спустился вихрь. И мы знаем, что произошло. Когда он поднялся вверх, они спросили, что это было. Я сказал, он произнес 3 слова в 3 сильных порывах ветра. Люди слышали только порывы ветра. Я понял, что он сказал. и говорилось: «Суд грядет на западное побережье». Через два дня Аляска едва не ушла под воду. Гремел гром, были землетрясения, все прочее. Просто посмотрите на них, каждый день, трясет везде. Последнее мое собрание, которое я проводил. Это вообще-то будет мое первое послание, проповеданное с тех пор. Я проповедовал в Лос-Анджелесе, в Билтмор Аудиториум, и я говорил о мужчине, который избирает себе жену. Вероятно, у вас есть запись этого. Было так, что я сказал, это показывает его характер и его стремление. Что, когда мужчина избирает женщину, избирает молодую девушку, чтобы она стала его женой. Возьмет, вы понимаете, современную девушку, которая просто обычная рикетка. Это просто показывает, что он, если он женится на королеве красоты или королеве секса, как угодно, это показывает его, что на самом деле находится в том мужчине. Но христианин смотрит на характер в той женщине, потому что он планирует устроить в будущем семью с той женщиной. Он планирует, что у него будет хранительница очага. И я сказал, следовательно, Христос, согласно Его слову здесь, рассказывает нам, какой у нас будет дом. Тогда какую жену Он выберет? Деноминационную проститутку? Никогда. Он выберет женщину, которую характеризует Его слово. Вот она станет невестой. И пока был там, нечто коснулось меня, и я ничего не помнил около 30 минут. Вышло пророчество. Первое, что я помню, это брата Мозли и Билли. Я шел по улице. И он сказал, «Ты Капернаум, который называет себя именем ангелов», то есть Лос-Анджелес, город ангелов. Видите? Ангелов. «Который превознесся до небес, будешь низвергнут в ад, потому что если бы те могучие дела, совершенные в тебе, были совершены в Содоме, он стоял бы до ныне». А я при этом ничего не осознавал, понимаете? И как, когда я только закончил увещевать о Христе, возвеличивать Его и рассказывать церкви, я сказал, «Вы, женщины, с чем бы я к вам ни приезжал или как бы ни проповедовал против всего этого, и вы, мужчины, вы, проповедники, вы постоянно все время это отвергали, поступали так, как раньше. Вы переступаете через него, как будто Слово Божье ничего не значит». И когда я узнал про это, я сказал, где-то есть местописание об этом. И я пошел и нашел, что это был Иисус, который упрекал Капернаум, находившийся на побережье. Тем вечером я просматривал Писание, пришел домой, взял книгу по истории. Содом и Гоморра когда-то были процветающими городами, всемирная штаб-квартира язычников. И вы знаете, что в результате землетрясения тот город утонул в Мертвом море. И Иисус встал и сказал, «Капернаум, если бы в Содоме были свершены те же дела, что и в тебе, он стоял бы до ныне. Но теперь ты должен низвергнуться в ад». И около 200 или 300 лет после его пророчества остались все города на побережье, все, кроме Капернаума, и он лежит на дне моря. Землетрясение повергло его в море. И затем пророчествовал, «Лос-Анджелес будет на дне морском». И я приехал домой и уехал в Африку. И пока я был в Африке, у них произошло землетрясение. И ученые, вы видели это передавалось, что некоторые большие красивые дома провалились, в Лос-Анджелесе и мотель, и так далее. И теперь образовался, после того землетрясения, в земле образовался разлом в 5-8 сантиметров шириной, который начинается на Аляске, обходит через Алеутские острова, проходит в океане на расстоянии 240 или 320 километров от берега, снова выходит у Сан-Диего. Охватывает Калифорнию, то есть Лос-Анджелес, и снова уходит чуть ниже северной части Калифорнии, у небольшого городка, названного Сан-Хосе, чуть ниже. И этот ученый говорил, когда у него брали интервью, мы смотрели по телевизору, и он сказал, там внизу одна бушующая лава. И он сказал следующее, он сказал, этот кусок должен оторваться. И сказал, и он оторвется. И это интересно. Тот человек, ученый, который брал интервью у этого ведущего ученого, сказал, что ж, тогда это все может провалиться? Он сказал, может, оно провалится. сказал, «Ну, конечно, это, наверное, случится через очень много лет». Он сказал, «Это может случиться через 5 минут». Или «Это может случиться через 5 лет». Он отвел всего 5 лет. Но именно потому, что я, без сомнения, был там под тем вдохновением, изрек суд на то западное побережье, и затем продолжил здесь о затоплении Лос-Анджелеса. Ему конец. Это верно. Это произойдет. Когда? Я не знаю. Но, о, что произошло? Вы знаете, что у нас сейчас только 6 континентов. Было 7 с тем затонувшим между Африкой и Соединенными Штатами. О, это история. Вы знаете об этом. Так вот, если то уйдет вниз, то я хочу, чтобы вы проследили, когда... Я об этом проповедовал в одной проповеди, когда, я думаю, брат Илья Перри, кажется, был диаконом здесь, в церкви, насколько мне известно. Но было сказано, наступит время. Я не знал, что это было сказано, пока мисс Симпсон как-то не принесла мне эту проповедь. И я записал это в одной книжке. Что пустыня, которая... Океан проложит себе дорогу в пустыню. Это произошло 30 лет назад. И, конечно, соленое озеро Солтон-Си расположено на 70 метров ниже уровня моря. И если та огромная глыба, та земля провалится вот таким образом, площадью сотни и сотни квадратных километров, сотни и сотни квадратных километров провалятся под землю. Из-за этого возникнет волна цунами, которая пойдет прямо на Аризону. Конечно, пойдет. О, мы в конце времени. Славный час. Явление Господа Иисуса. Он сказал, «Будут землетрясения по местам, недоумение временем, уныние среди народов, сердца людские будут ослабевать от страха». Сказано, «Когда все это начнет сбываться, поднимите голову, искупление ваше приближается». Вот это да. «Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены, народов смятенье, знамений свершенье, народ, возвращайся к своим». Будьте уверены, что вы это сделали. «Тот день искупления грядет, от страха стенает народ, светильник наполни и чистым храни, взор ввысь, искупление вблизи». Это верно. «Встают лжепророки, от правды далеки, что Бог стал Иисусом Христом». Вы видели однажды эту фотографию, как он повернул эту фотографию на бок? А это фотография тех взлетевших 7 ангелов. Повернул ее на правый бок, и вот лицо Господа Иисуса, снова взирающего на землю. Вы помните, когда я проповедовал 7 периодов церкви, я не мог понять, что там у Иисуса, у него на голове было белое. Он был молодым человеком. Я вспомнил это из Библии, где говорится, «Он подошел к Ветхому днями, чьи волосы были белые, как шерсть». Иисусу было только 33,5, когда его распяли. Я позвонил брату Джеку Моору, теологу. Он сказал, «А, брат Бранхам, это Иисус в своем прославленном виде». Сказал, «После его смерти, погребения и воскресения он стал таким». Это казалось нормальным теологу, но ничего это не дало. Что-то осталось неудовлетворенным. Я отправился туда и начал с 1-го периода церкви. Там Святой Дух это открыл. Теперь это есть у вас в периодах церкви. Я думаю, книги будут выпущены уже очень скоро. Все подробности об этом. И это показывало, что Иисус был судьей. Это белый парик, какой носили раньше. Надевали парик и носили его, когда нужно было судить. В Англии по-прежнему делают это, когда ты обладаешь верховной властью. И после поворота той фотографии, вот он предстал. Его черные волосы, это видно со стороны его бороды, и в белом парике. Он обладает самыми высокими полномочиями. Он есть верховная власть. Даже Бог так сказал сам. «Это Сын мой возлюбленный. Его слушайте». Вот он с теми ангелами. Послание, что было теми 7 снятиями тех 7 печатей, которые открыли семя змея и все остальное здесь. И здесь показывается, что именно он и был надет на нем. Это из-за его верховной власти. Он верховный, и на нем парик. Или покрывало. В Библии говорится, что он менял свое лицо. Или он менял себя. «Эн морфе». Это слово происходит из греческого языка «эн морфе», что означает греческого актера, который занят в нескольких ролях. Сегодня он одно, в следующем действии он что-то другое. Он был Богом, Отцом в одном действии, Богом, Сыном в другом действии, и затем Богом, Святым Духом в этом действии. Видите? Вот он, пожалуйста. Его слово по-прежнему верховное. Мы живем в последнее время. Недавно, возвратившись из Африки, я чувствую усталость. Понимаете, просто сейчас там ночь, и тебе нужно перестроиться. А потом время, от которого я перестроился, пришло опять. У нас была чудесная поездка. Поездка на охоту — одна из лучших в моей жизни. Потом у Билли есть кое-какие фотографии. Может быть, он выберет время, когда он сможет их где-нибудь продемонстрировать и показать вам эту поездку. У меня был сон. Мне всегда снится, что я каким-то образом снова вернулся в ту компанию бытового обслуживания. И вот я казалось, что я будто бы бездельничал на работе, которую я должен был... Они просто предоставили мне свободу, и я подумал, что я, вместо того, чтобы пойти и осматривать провода на линии, или собирать счета, или заниматься тем, что я должен был делать, я сказал, что ж, я сам себе хозяин, я просто пошел купаться. И я туда пришел и снял свою эту одежду, и надел купальный костюм. Я был один, и я подумал, послушай, это неправильно. Компания сейчас рабочее время, компания платит мне за это время. Подумал, странно. И потом я подумал, те деньги, что я собрал, обходя клиентов, у меня было и патрулирование, и обход клиентов. И я сказал, ладно, те деньги, которые я собрал, я что-то делал, веселился здесь, я потерял все свои квитанции, и мои деньги смешались с их деньгами. Теперь откуда я буду знать, кто оплатил счет? Я подумал, все потому, что я был невнимательным. Я подумал, это нехорошо. Мне осталось только одно – вернуться к своему начальнику и рассказать ему. Это был Дон Уиллис. Я сказал, «Дон, я потерял те квитанции. Вот все мои деньги и их деньги. Оставь их здесь, у кассира. И люди, когда они придут, у них будет квитанция, что я получил их счет. Вероятно, прямо здесь присутствуют люди, которых я знаю, что здесь они есть, у которых я собирал счета в те дни, и я выдавал квитанцию». Вы знаете, за оплату счетов на дому бралось только 10%. И, может, с $1.50 это было бы 15 центов. Многие из тех людей жили... Мы просто любили собираться вместе и разговаривать, и они просто отдавали свой счет, чтобы я пришел немного поговорить с ними. Платили 15 центов, понимаете, просто чтобы посидел и немного поговорил, и чтобы забрал у них счет. Так что для этого было место, и счетов набралось столько, что уже было не под силу их собрать. И вот я подумал, что это единственный способ, каким я мог это сделать. И я проснулся. Тот дом, где мы живем, с сестрой Ларсон. Я не думаю, что она здесь. Она очень добра к нам. И ей не нравится, когда я так говорю. Но она очень хорошая женщина, и мы живем у нее. У нее две квартиры, маленьких квартир в одном доме. Мы сняли обе. И мы с женой спим здесь, во второй квартире, где я принимаю людей, когда есть возможность. И там есть две небольших односпальных кровати. Я проснулся. Она еще не проснулась. И она проснулась немного погодя. И я помахал ей, а она посмотрела и несколько раз моргнула. Я сказал, «Хорошо спала?» Она сказала, «Нет». И я сказал, «У меня был ужасный сон. Я опять был в той компании бытового обслуживания». Я сказал, «Что же я сделал?» Помню, когда был мальчишкой, то есть юношей, я обходил все эти линии электропередач в Сейлеме, Индиана. Разные. Заходил, покупал завтрак, например, миску овсяных хлопьев. То жаркое солнце и все остальное меня чуть не тошнило от завтрака. 10 центов, которые я тратил на завтрак из своих скромных карманных денег, мне возвращала компания. Приходит начальник и говорит, «Знаешь, что сказали на собрании? Кто этот ненормальный, что платит за завтрак 10 центов?» Сказал, «Ты должен, по крайней мере, тратить 50 центов». Так вот, вы все знаете, за 50 центов в те времена можно было купить большой завтрак. И я сказал, «Да, но я не съедаю столько». Он сказал, «Ну, все остальные сдают чеки на 50 центов. Тебе нужно тратить 50 центов». Я сказал, «Но я же не использую всю сумму». Сказал, «Все равно трать столько». Это был мой начальник. Вот, я подумал, «Ладно, что я могу сделать? Мне надо тратить 50 центов, а я ем на 10». И вот я выходил на улицу и брал каких-нибудь детишек, у которых не было завтрака, и кормил их завтраком на 40 центов. И вот тогда я подумал, «Хорошо, что может быть, именно это он имеет против меня?» И я вспоминаю, как не так давно они проезжали мимо при патрулировании и привели в беспорядок задний двор, и сказали, «Выставляйте счет. Вы знаете, у них есть право патрулировать, но они должны заплатить за ущерб». Я просто отписал и сказал, «Вы ничего мне не должны». Я подумал, это будет в уплату тех 40-центовых растрат. Я, наверное, израсходовал за то время $20 или $30, раздавая это детям. Может быть, это поправит дело. Сны продолжали сниться. Потом у меня там было большое дерево, дети под ним играли, и патруль, сейчас они патрулируют на вертолете. И вот он зашел и сказал, «Билли, что если спилить то дерево?» Я сказал, «Нет, не спиливайте его. Мы сделаем обрезку». Я сказал, «Мы с братом Вудом сделаем обрезку». Сказал, «Хорошо, я скажу кому-нибудь зайти и обрезать его». Я сказал, «Ладно, но не спиливайте его». Он сказал, «Я его не буду спиливать». Я уехал в поездку. Когда я вернулся, оно было спилено под самый корень. И тогда я должен был подать иск, вы понимаете. Я сказал, «Что ж, Господь, это погасит все, что я был должен». И я вычеркнул это. Все было нормально. Просто выбросил это из головы. Вот, а сны об этом все равно снились. Когда я проснулся однажды утром, я сказал, что ж, когда мы утром встаем, мы первым делом молимся вместе, потом молимся вечером, когда ложимся спать. И потом, когда она пошла приготовить завтрак детям, я стал молиться. Я сказал, Господь, должно быть, я ужасный человек. Я что-то натворил в жизни, что я не могу отделаться от той компании бытового обслуживания. Я вышел и принял ванну, и снова вернулся. И что-то как будто мне сказало, может быть, я бездельничал на его работе? Я подумал, вот уже почти 5 лет я ничего не делаю, только ожидаю его. Однажды, когда был там, нам там построили новый дом, и брат Мозли приехал и разговаривал об этом. Я сказал, это просто небольшой подарок от моего отца. И он заплакал. Я сказал, понимаешь, он сказал, если оставите свои жилища, дома, земли, отцов и матерей, я дам вам жилища, дома, земли, отцов и матерей, и во 100 крат в этой жизни и в грядущей вечной жизни. Я сказал, понимаешь, я должен был оставить скинию, которую я так люблю, мой дом, который там дал мне Господь, должен был оставить его. Он просто дал мне этот. Я сказал, он чудесный, видишь? И он заплакал. И вот я сказал, я должен был приехать сюда и отделиться, приехать в эту пустыню. И я подумал, интересно, почему Бог привел меня в пустыню, туда, где одни скорпионы и хилинские ящерицы-монстры? Это не только пустыня, где жарко, но это духовная пустыня. Ох, только подумать, там вообще нет никакой духовной жизни в церквах. Они против. Ого, вы в жизни такого не видели. Нам даже некуда пойти в церковь и так далее. И потом, когда люди чуть не умирают духовно, я замечаю это по людям, которые приезжают туда. Вижу в них разницу. Замечаю ее. И поэтому пребывайте под Духом Божьим, и ваша жизнь станет нежной, мягкой, как от воды растет эта трава и нежные бутоны. Эта трава не будет расти в Аризоне. Эти деревья превратятся в кактусы. Те листья просто скрутятся и превратятся в колючки. Вот что происходит, когда высушишь церковь. Один выставляет колючки другому, вы понимаете. И видите, необходимы нежные воды дождя, чтобы смягчить и создать листья и тень для проходящего мимо путника. И вот нечто мне сказало. Может быть, ты бездельничаешь на Божьей работе? Поэтому я молился о видении. И Меда совсем недавно подарила мне новую Библию. И брат Браун из Огайо подарил мне новую Библию. Они оба в одно и то же время, на Рождество. Я пошел и взял одну из новых Библий. Я сказал, «Господь, в минувших временах у Тебя был Урим и Тумим». Теперь послушайте. Позвольте, я скажу следующее. Потому что они не... Это не записывается, это собрание. Поэтому я прошу, позвольте, я скажу, не делайте так. Это нехорошо. Но я сказал, «Господь, обычно было, если сновидцу снился сон, то это приносили к Уриму и Тумиму и рассказывали это. И если Урим и Тумим в ответ светился сверхъестественным светом, сон был истинным». Я сказал, «Но с тем священством и тем Уримом и Тумимом покончено. Твоя Библия — это теперь Урим и Тумим». «Господи, пусть я никогда больше так не буду делать, но я просил Тебя и молил Тебя дать мне видение, проговорить ко мне, почему мне снятся эти сны, и что я сделал. Если я нанес вред, если я что-нибудь сделал кому-нибудь в мире, дай мне знать. Я пойду исправлю это. Если я должен компании общественного обслуживания, если я сделал плохо им или кому-нибудь другому, если я плохо поступил перед Тобой, дай мне знать. Я хочу исправить это. Давайте исправлять прямо сейчас». Не ждите какого-то времени, может оказаться слишком поздно. Давайте будем делать это сейчас. И я сказал, без сомнения, в этом Слове Божьем, от бытия до откровения, есть какой-нибудь персонаж, с которым ты соприкасался, который находился бы в том же состоянии, что и мой вопрос. Если кто-нибудь что-нибудь сделал, и ты отругал его за это, пусть я открою это место в Библии. И если есть кто-нибудь, неважно, что они сделали, это обозначит мой путь. Там, где я поступил неправильно, или ты хотел, чтобы я что-то сделал, или не сделал, пусть я увижу подобный персонаж в Библии. И я закрыл свои глаза, просто дал Библии открыться, где откроется. Поставил свой палец на место Писания, Бытие 24:7. Елиезер, верный слуга Авраама, образец слуги в Библии, посланный найти невесту Исааку. По мне пробежал холодок. Конечно, это мое. Это соответствует всему моему посланию — вывести невесту. Он сказал, «Поклянись, что ты не возьмешь невесту из этих людей, но пойдешь к моему народу». Он сказал, «А что, если женщина не пойдет со мной?» Сказал, «Тогда ты свободен от этой клятвы». Он сказал, «И Бог Небесный пошлет своего ангела перед тобой, чтобы вести тебя». Он сразу же отправился в путь и стал молиться, и встретил прекрасную Ревекку, которая стала невестой Исаака. Просто совершенное послание, обратно к слову. «Пойди, приведи ту невесту». Это обязанность. Вот для чего я здесь. Вот что я стараюсь сделать – вызвать невесту. Помните там в Калифорнии, то интервью невесты, предварительный просмотр. У меня он здесь. Как-то невеста появилась первый раз, и видел, как она проходила. Затем прошла миссис Америка, миссис Азия и все остальные. Ох, это было самое ужасное зрелище. И потом та же невеста прошла еще раз. Кое-кто из них стал сбиваться с ноги, а я возвращал ее обратно шагать в ногу. Их было двое. И вот, что я и должен делать – держать ту невесту, шагающую в ногу, искать тех людей. Я сказал: «Боже, я возвращаюсь домой, еще раз обновлю свои обещания и начну заново. Так что вот это мы планируем сделать. Вот для чего я здесь». Я думаю, это было бы неплохо, если бы мы это сделали. Начали с 18-го, на следующей неделе, следующее воскресное утро, воскресный вечер, следующее воскресенье и следующее воскресенье. Кто считает, что это неплохая мысль? Спасибо. Теперь я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали. Если вы уведомили кого-нибудь, что 28-го состоится собрание, уведомите их еще раз, что у нас не получилось. Скажите, напишите им письмо или еще как-нибудь. Мы не хотим, чтобы люди приехали и огорчились. Но мы не смогли получить тот большой зал. Понимаете, мы не смогли его получить. И вот из-за того, что на прошлом собрании, я думаю, у нас столько было здесь и так далее, что они просто... Вы знаете, каковы люди, и они... Что ж, мы просто живем в последнее время, вот и все. И они говорят, что люди приезжают и мешают занятиям, и что они приехали туда слишком рано, и они сделали это или то, или еще что-то такое, и в помещении слишком много людей, и начальник пожарной охраны сделает это и то. Вот, вы знаете. Итак, мы расставим те чаши и те трубы. Я хочу показать их место. Я говорил вам, что я это сделаю. Они относятся к кое-чему другому. Точно так же появляются чаши, звуки труб. Но мы хотим пройти весь курс от начала и до конца и изложить это, и увязать это воедино. Кто читал что-нибудь из работ брата Вейла, который переписывает и поправляет и правит грамматику для меня? Читали что-нибудь из этого? Читали. Двое или трое. Я думаю, у тебя прекрасно получилось, брат Вейл. Прекрасная работа. Вы, я думаю, это делала сестра Вейл, а ты просто это записывала, она это сделала. Она была... Видите, я не всегда против женщин. Не так ли, сестра Вейл? Итак, давайте сейчас в течение следующих 15-20 минут прочтем здесь место Писания. У меня здесь есть одна тетрадь. Я рассказывал, полагаю, брату Вейлу, или кто это был? Или, я думаю, это был Рой Бордерс. Брат Вейл купил мне эту тетрадь. Я хочу сделать некое руководство. Но если бы кто посмотрел на то, что я называю записями. Например, я хочу проповедовать об утренней звезде, я рисую звезду. А если я хочу проповедовать что-нибудь о... Я все здесь делаю в символах, в набросках. Никто даже понять не может, о чем это. Когда я где-нибудь бываю, и я о чем-то думаю, мне приходится... Еду по дороге, бывает, машина подпрыгивает, и я бегло набрасываю это. И, скажем, это и то, и делаю небольшие значки, и перечеркиваю, и соединяю, и разные такие вещи. Например, я хочу проповедовать о схождении звезды. И я рисую пирамиду, рисую ее тут, и рисую сходящую на нее пятиконечную звезду Давида. И я знаю, как я тогда буду двигаться в Писаниях. И о Моисее, о чем-то, что он сделал. Просто что-нибудь так неразборчиво царапаю. У меня есть несколько здесь. И я подумал сегодня утром, тогда, когда я размышлял, что несколько минут по заметкам поговорю на эту тему. Возможно, это займет 20 минут. И потом, я не буду отбирать сегодня вечером служение у брата Невилла. Я сегодня вечером отдохну, послушаю его. И затем, если воля Господа, в следующее воскресенье утром мы начнем служение. И вы все помогайте мне, и мы будем молиться, потому что это лежало у меня на сердце. Попытаться... Они сказали, ну, мы могли бы поехать в Луисвилл, или мы могли бы поехать в Нью-Олбани, но собрание должно было состояться в Джефферсонвилле. Я поеду в Луисвилл и в Нью-Олбани в другой раз, но в этот раз должно быть здесь, в Джефферсонвилле. Теперь давайте совсем ненадолго склоним наши головы, пока мы... Я разговаривал здесь с вами около 30 минут. Давайте немного поговорим с ним. Господь Иисус, без сомнения, мы люди, которые благословлены так, как мы не могли даже помыслить, как нам не приходило в голову. Потому что, если бы среди нас оказался кто-нибудь известный, например, какие-нибудь люди из другой страны или какой-нибудь дипломат, мы подумали бы, что как здорово, что среди нас такой известный человек. Но сегодня у нас Бог Небес, не только среди нас, но в нас, обитает, живет своей жизнью через нас. И мы так благодарны за это, Господь. Конечно, мы даже помыслить о таком не могли. Но сегодня говорили о служениях и о поездке в Африку, и о том, что мы старались организовать в эти дни здесь, в Индиане. И так или иначе, Господь, возможно, это Ты направляешь нас в ту палатку, чтобы то видение исполнилось. Поэтому да исполнится Твоя воля. Мы поручили это с таким настроением, согласно лучшему, что мы можем помыслить. Поэтому мы молим, Господь, если что-нибудь есть против Твоей воли, Ты объяви это нам, чтобы нам знать, как исполнить Твою совершенную волю. Благослови нас сейчас, в течение последующих нескольких минут. Проговори к нам через Твое Слово, Господь, потому что Твое Слово — истина. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Давайте обратимся в Библию, к Марку, 8 глава. Когда вы обычно заканчиваете? В 12? Хорошо. Так вот, на этот раз это просто короткое послание, чтобы мне поговорить с вами о Слове после свидетельства о том, что было и так далее. Марк, 8 глава. И давайте начнем примерно с 34 стиха до 30, включая 38, до конца главы. Я хочу прочитать, что он сказал, потому что я знаю, что это правда. Итак, мы, и подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он получит весь мир, а душе своей повредит? Или какой даст человек выкуп за душу свою?» «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Я хочу оттуда взять короткую тему, если это можно так назвать, названную «Постыдившийся». Знаете, мне это нравится. «Кто постыдится Меня и Моих слов, Я постыжусь его». Так вот, слово «стыдящийся» также можно истолковать как «смущенный». Вы понимаете, что-то, чего вы встречаетесь с чем-то, чего вы смущаетесь, стыдитесь. Вот еще одно, что показывает стыд. Он показывает, что ты не уверен в том, о чем говоришь. Если ты знаешь, о чем говоришь, и уверен, что ты понимаешь, о чем говоришь, ты можешь любому это сказать, ты не стыдишься. Но если тебе неудобно, чувствуешь себя не в своей тарелке, это показывает, что ты не уверен. Обратите внимание, сегодня так много такого, особенно что касается этой темы, на которую я говорю, «стыдящееся слово». Так вот, «он» и «слово» — это одно и то же. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас, тоже вчера, сегодня и вовеки». Таким образом, кто постыдится Меня и Моего Слова, а Он и Его Слово одно, следовательно, постыдится Его Слово в этом греховном роде, того Я постыжусь. Итак, сегодня мы замечаем, что если кто-нибудь скажет «Ты христианин?», это очень популярно сказать «О, я христианин». Видите? Но веришь ли ты Слову Божьему, где в нем говорится «Эти знаки будут сопровождать уверовавших»? О, даже служители краснеют до ушей. Видите? Ты стыдишься, скажем, божественного исцеления? Ты стыдишься полного Евангелия? Ты стыдишься своего пятидесятнического переживания? Это и значит постыдиться Его Слова, ведь это Его Слово, ставшее в тебе плотью. Следовательно, Его Слово должно демонстрировать свою жизнь в каждом поколении. Оно демонстрировало себя в дни Моисея, потому что в тот день, в Библии сказано в Евреям 1 главе, «Бог многократно и многообразно с древних времен говорил отцам через пророков». И те пророки, Церковь до того запутывалась, что когда те пророки, те смелые посланники Божьи приходили без церкви, без деноминации, без организации, без всего, игнорировали царей, царство, церкви и все остальное. Когда священники предстали перед... Их приводили к священникам, они не стыдились, потому что у них было прямое «Так говорит Господь». Если вы заметите, с одной стороны, пророк в Ветхом Завете, когда он говорил «Так говорит Господь», так вот, понаблюдайте за ним, он переходит прямо к тем словам, которые он будет говорить на месте Бога. Обратите внимание, когда он ставил перед ним «Так говорит Господь», он становился совсем как Бог, и он вел себя как Бог. Потом он излагал свое послание, что было Богом, говорящим через него. Так говорит Господь. Я думаю о пророках прошлого, когда они приходили с тем посланием, и оно ставило в тупик царей, и оно доставляло неудобства людям. Даже священникам становилось неуютно, потому что им полагалось быть вождями, религиозные люди. Но когда они... Слово, что выходило таким образом, оно их обличало, и они приходили в смущение или стыдились. И много раз мы это видим. Не то что много, а слишком часто сегодня. Такой человек, ты говоришь, я христианин. Ты принял Святого Духа с тех пор, как уверовал? Ох, видите, они из-за этого приходят в смущение. Кто-нибудь скажет, ты принадлежишь к той группе, там, в которой восклицают и придерживаются того божественного исцеления? Часто христиане теряются. Они хотят объявлять, если у них есть какая-то деноминация. Вот, я баптист, я пресвитерианин, я лютеранин. Этого они не стыдятся. Но когда требуется быть христианином, который сможет принять Слово Божье именно таким, каким оно является, тогда они стыдятся. Я не принадлежу ни к какой деноминации. Видите, они стыдятся сказать это. Им нужно быть, как все прочие в этом мире, представленными какой-нибудь организацией. Так вот, это совсем недавно стало таким. В дни Лютера признать себя лютеранином или последователем Лютера, что ж, это почти означало умереть от руки католической церкви. В дни Уэсли признать, что ты игнорируешь англиканскую церковь, почти означало умереть от рук англиканцев, прилюдно объявить, что ты методист. В дни пятидесятников это было почти позором сказать, что ты пятидесятник, потому что тебя сразу же считали святым скакуном или каким-то болтуном на языках или чем-то подобным. Теперь же они организовались и присоединились к остальным. Вот когда наступает время вызова, чтобы тебе не принадлежать ни к чему такому. Очень популярно сказать «я пятидесятник», очень популярно сказать «я пресвитерианин», «лютеранин». Но что будет, когда придет время, что тебе нужно будет выйти вперед и встать за слово? «Я ни к чему такому не принадлежу». Вот, это приводит в смущение. Иисус сказал, «Так вот, если вы постыдитесь меня, то и я постыжусь вас». Почему Он постыдится вас? Потому что вы утверждаете, что вы Его, тогда как вы не следуете за Ним. Что если бы я сказал, «Этот мальчик, он мой сын»? Он бы повернулся и сказал, «Кто, я твой сын?» Как бы не так. Меня бы такое смутило. Смутило бы, если это твой сын. И вот чем сегодня является так называемое христианство. Если ты назовешь это именем деноминации, все в порядке. Они принимают отцовство деноминации. Но когда нужно принять отцовство Слова Божьего, Христа, нет, они в смущении. Они не хотят сказать, «Да, я говорил на языках, да, я видел видение, да, я верю в божественное исцеление, да, я восхваляю Господа, я свободен от всякой организации, я не преклоняюсь ни перед чем подобным, я слуга Христа». О, это их просто рвет на части. Однажды вечером в Чикаго среди деловых людей полного Евангелия появился великий оратор. И можно я здесь на минуту приостановлюсь, чтобы сказать это? Простите меня. Но часто вы думаете, и я тоже, что сказанное нами об истине Библии не подвергается тщательному исследованию среди людей. Но это исследуется. И иногда они приходят из-за этого в ярость, но внутри у них совсем не это. Они стараются выяснить, на чем ты стоишь. Как в том рассказе о компании пьяниц, спорящих, что христианство не существует. Один человек сказал, «Я знаю, где есть одна такая, это моя жена». Сказал, ну, я этому не верю. Сказал, пойдем. Мы, давай притворимся, что мы совсем пьяные. Пришли туда в дом и делали, что хотели. И сказали, чтобы приготовили им яичницу. А потом он швырнул ее на пол и сказал, больше так никогда не готовь мне яичницу. Устроили в доме дебош. И они перешли в другую комнату, рухнули на стулья, они услышали, как она там без возражений убирала все это, тихонько говоря, напевая песню. «Один ли должен был Христос за всех свой крест нести? Нет, хочет Он, чтоб каждый нес, и мне с крестом идти. Я буду здесь идти с крестом, пока придет конец, потом войду в небесный дом». Тот пьяница сказал, «Ну, что я вам говорил?» Сказал, «Она христианка». Видите, они просто испытывали ее. И бывает этот мир, я убедился, испытывает тебя. Так что я даже не думал, что это произойдет, но вечером в прошлую субботу, думаю, что так, или вечером в воскресенье, тот великий оратор, я не склонен называть конкретные имена, но он старался, трудился для совершенно противоположного. Я стараюсь удержать церкви от того экуменического движения, а этот человек старается ввести их туда. И вот он говорил у христианских бизнесменов, у которых я должен был проводить собрание в Чикаго, а я думал, что я буду в это время в Африке, поэтому я не смог провести его. Этот человек сказал, вышел туда и сказал, «Величайшее движение на сегодня, самое значительное из всего, что было на земле. Все церкви возвращаются обратно в католическую церковь в экуменическом движении, и католики получат Святого Духа. Какая уловка дьявола!» И этот руководитель, брат Шакарьян, президент международных бизнесменов, встал после того, как тот человек сел, сказал, «Мы слышали об этом по-другому». Сказал, «Брат Бранхам сказал нам, что это экуменическое движение всех приведет к клейму зверя». А тот человек сидел на платформе. Сказал, «Оно все приведет к клейму зверя». И сказал, «Мы склонны верить, что он говорит истину». И он сказал, «Кто из вас хотел бы послушать брата Бранхама, чтобы он приехал и изложил вам истинное лицо этого? Встаньте». И там поднялось около 5 с чем-то тысяч человек. Они просили и умоляли приехать всего на один день. На один день. Брат Карл Уильямс позвонил мне, сказал, «Брат Бранхам, дружище, я обошел всю ту группу». Сказал, «Они дали мне кучу $100 купюр, чтобы купить тебе билет на самолет туда и обратно». Видите? Всего на один день. Видите, те люди, то слово иногда оказывается там, где мы, бывает, и не ожидаем. Видите? Но понимаете, когда ты по-настоящему, неважно, насколько мир против него, насколько деноминации против него, Бог доказывает, что оно истина. Когда, в конце концов, пробьет тот великий час, возможно, произойдут события, о которых мы не подозреваем. Да, если ты в смущении, это показывает, что ты не уверен. Так что тебе лучше эту тему не затрагивать. Если тебе будет стыдно из-за нее, ты не захочешь ее обсуждать. Оставайся в стороне. Но как может человек, наполненный Святым Духом, как может человек, сердце которого наполнено силой Божьей и любовью Божьей, поговорить с человеком несколько минут и не упомянуть о той любви, которая находится у него в сердце? И видите, из-за чего-то же это происходит? У тебя нет сил это сделать. Вот он, должно быть, тот злой день, о котором говорил Иисус. Люди стыдятся Слова и Духа Божьего, который действует в них. Но когда истина становится ясна людям, тогда Бог сам открывает себя через Слово. Так вот, любой человек может заявлять все, что угодно. И у нас бывало такое в это время, когда делали столько разных заявлений, что это просто ужас. Но вы понимаете, если существует истина, это должно быть по слову. Потому что они говорят, что у них происходят разного рода вещи. По людям течет елей, и кровь течет у них из рук. У женщин эта кровь на спине, стекает им в туфли, и снимают свои туфли, и выливают елей, и жабы выскакивают и прыгают по платформе, и всякие такие вещи. В Библии такой чепухи не существует. В Библии ничего подобного не обещается. В ней только говорится, в последние дни этот дух будет настолько похожим, что это обольстило бы избранных, если бы это было возможно. Но для всего того нет ни одного места Писания. Но когда касается подлинного, чистейшего Слова Божьего, подтвержденного Богом, оно, кажется, приводит в смущение эту другую группу на радикальной стороне. Видите, в отношении него присутствует смущение. Но оно — реальность для мужчины или женщины, парня или девушки, которые действительно являются подлинными христианами. Когда Бог дал обещание о крещении Святым Духом, и ты получаешь его, нечто появляется внутри тебя, которое не заменить ничем. Когда человек встречается с Богом, не в каких-то разогретых эмоциях, какое-нибудь воодушевление или какое-то религиозное учение, какой-то катехизис или вероучение, или догма, которую он принял для собственного успокоения, но когда он по-настоящему оказывается в ситуации, как Моисей в глубине пустыни, встречается лицом к лицу с всемогущим Богом, и ты видишь, что голос, говорящий к тебе, полностью соответствует слову и обещанию этого часа. Это что-то с тобой делает. Понимаешь, ты этого не устыдишься. Оно что-то для тебя значит. Итак, давайте сейчас рассматривать в течение следующих 15 минут. Есть некоторые люди, которые испытывают подобное переживание. И когда я к вам обращаюсь, сегодня не как к церкви или деноминации, я обращаюсь к вам как к отдельным личностям. Не из-за того, что вы приходите в эту скинию, не из-за того, что я люблю вас, а вы любите меня, не из-за этого. Позвольте обратиться к вам, как обращается умирающий смертный к тем, кто однажды достигнет конца этой жизни. И меня там может не оказаться, и другого проповедника там может не оказаться. Но есть только один, кто сможет встретить вас там, и это Бог. И вы внимательно выслушиваете это. И не из-за того, что моя жена хорошая христианка или мой муж хороший христианин, но прав ли я перед Богом? Встретил ли я Бога подобным образом? Не из-за того, что мой пастор встретил Бога или из-за того, что диакон встретил Бога, но встретил ли его я? Не из-за того, что я восклицал, не из-за того, что я говорил на языках, но из-за того, что я встретился с ним как с личностью. Тогда вы никогда не будете этого стыдиться. Появится нечто, которое будет таким совершенным и чистым и истинным. И запомните, вы можете повстречать Духа, который будет вести себя подобно Богу. Вы можете повстречать Духа, который сделает это, то или другое. Немного проследите за Ним и посмотрите, насколько Он соответствует Слову Божьему. Вы можете повстречать Духа, который вам скажет, что вы спасены и даст вам какое-нибудь славное чувство, и вы будете восклицать и кричать. Когда же Он примется отрицать Слово, как может Святой Дух, что написал Слово, отрицать свое же собственное Слово? Тот Дух должен подкреплять «Аминь» каждое обещание Божье. Если же не так, то вы встретили не Бога, вы повстречали обольщающего Духа. И этот мир настолько полон этого сегодня. Но когда вы видите, что Бог сходит и заявляет, что Он совершит какое-нибудь дело, затем это наступает и совершается, и так происходит постоянно, то у вас подлинный Дух Божий. Как может на человеке быть Дух, Святой Дух, написавший Библию, который вдруг берет и отвергает? Это неверно. Это было для другого времени. Он сказал: «Обещание вам и детям вашим, тем, которые далеко, стольким, скольких призовет Господь Бог наш». Это были Деяния 2.38. Как тогда какой-то дух, принимающий что-то отличающееся от этого, может быть от Бога? Тогда как Евреям 13.8 сказано: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Что если кто-нибудь сказал бы: «О, я думаю, он был философом, он был порядочным человеком, он был пророком, но что касается его силы...» Однажды вечером я разговаривал с Джорджем Смитом, парнем, который дружит с моей дочерью, Ревеккой. Хороший парень. Пел здесь, в скинии. Парень-баптист, который только начал, сказал: «Уберите мое имя из этой штуки. Я ничего не хочу иметь с ней общего». И там была одна молодая леди. Они проводили конференцию, вот эта баптистская церковь на холмах. И они полностью против меня. Все они там. И почти... У них нет претензий ко мне. Это из-за этого слова. Я как человек, у них нет ничего против меня. Я им не сделал ничего плохого. Но это, вот чего они боятся, понимаете? И вот мы были... Они, вернее, проводили там это собрание, и у них должен был приехать миссионер проповедовать последние три вечера этой большой конференции, вверху на холмах, где было прохладно. Так получилось, что этот миссионер поднялся и затронул Марка 16. И он сказал: «Сегодня есть много людей, которые не могут поверить в божественное исцеление». Сказал: «Я был в Индии, я индус, и я был в Индии, когда отсюда, из Соединенных Штатов, приехал один человек по имени брат Бранхам. Пастор стал подходить поближе. Сказал: «Моя жена умирала от рака. Я был слепым», или что-то такое. Он помолился за одного из нас, а другого он вызвал из аудитории, даже не зная нашего языка, и изрек силу Божью. И сказал: «Вот мы здесь, исцеленные». Ну, ему попытались заткнуть рот. Они не смогли этого сделать. И это, видите, прямо на их конференции. Тогда им запретили вообще что-нибудь делать. И кое-кто из людей, даже мой сестра этого парня, другие на площадке, даже ничего не могли сказать. Они хотели знать, не была ли она связана, как-нибудь разобраться и выяснить. Одна из женщин сказала: «Что ж, я этому верю». Ревекка и Джордж пошли навестить эту женщину. И она пошла и привела девушку, которая страдала от... была как будто слегка заторможенная. И вот однажды вечером они привели меня на встречу с той девушкой. И я туда пришел, та леди сидела там. И я сказал: «Вы верующая?» Она сказала: «А я не знаю, верующая я или нет». Что ж, она не была заторможенной, просто дьявольский дух. Они не осознают этого. Видите, он захватывает тебя, а ты этого не замечаешь. Он приходит, потом сила захватывает человека, а они об этом не знают. Женщины, что ходят здесь по улице в этих шортах, они не осознают. Они могли бы доказать и поклясться в том, что они никогда не сделали бы что-нибудь мерзкое по отношению к своему мужу или тому подобное, что-то в этом роде. Но в своем сердце они не осознают, что дух дьявола держит их под контролем. Они в его власти. Зачем женщине хотеть снять свою одежду перед мужчиной? В Библии это делал только один человек, и это был сумасшедший. Другие старались прикрываться. Они же не осознают. Он такой коварный, такой хитрый. Вы должны следить, оценивать себя по Слову Божьему и видеть, на чем вы стоите. Эта молодая женщина сказала: «Ах, мне говорили, что меня крестили, когда я была маленькой». Сказала: «Я не знаю, верит ли этому или нет». Я сказал: «Вы не верите Иисусу Христу?» И она сказала: «Ну, я не знаю, верю я или нет». Она сказала: «Что-то похожее на мошенничество. Я этому не верю». Я сказал: «Что ж, конечно, вы не верите мошенничеству». Я сказал: «Но вы верите, что он был Сыном Божьим?» «О», сказала, «вероятно, он был». Я сказал, «Вы верите, что он тот же сегодня, Бог, который спасет вас?» Она сказала: «Это что, та штука, где те чудеса и все остальное? Я в такое не верю». И я сказал: «Что бы вы сделали, если бы сидели на собрании и увидели, как Бог, Святой Дух, который есть единственный Бог, трудится среди людей? Бог в отцовстве, столб огненный и пророки, Бог в своем Сыне, потом... Бог в своем народе. Это просто атрибуты Бога, одного великого Бога, кто наполняет вечность». Я сказал: «Что бы вы увидели, если бы он был среди своего народа, делал бы слепых зрячими, глухих слышащими, бросил бы взгляд по аудитории и рассказал людям, что с ними не так, как он поступал, когда он был здесь на земле?» Она сказала: «Думаю, это было бы гороскопом». Я сказал: «Вы в худшем состоянии, чем я думал. Для вас было бы намного лучше быть сумасшедшей, понимаете? Тогда вы не несли бы ответственности». Но я сказал: «Вы просто одержимы нечистым духом». Я сказал: «Когда Иисус рассказал женщине у колодца про ее мужей, когда он смотрел на людей и видел их мысли, вы называете это гороскопом?» Видите, просто настолько закутано в деноминацию, называемую лютеранской, что все противоречащее этому неверно. Сейчас Бог желает человека, который будет закутан в Слово. Все, что этому противоречит, неверно. Иисус сказал: «Пусть Слово каждого человека будет ложью, а Мое истиной». Был один человек в эпоху развитой науки, которого звали Ной. Он не стыдился Божьего Слова. Бог встретил его, и он разговаривал с ним. Он знал, что это был Бог. И он сказал: «Пойдет дождь». Дождь никогда до этого не шел, но он поверил, что дождь пойдет. И веру, бывшую у него, он не стыдился применить. Ему потребовалось 120 лет, чтобы построить ковчег, тогда как мир был против него. Он не стыдился Божьего Слова на свой день. Бог за это спас его и его домашних. Там был... Каким глупым, должно быть, это казалось другим людям, но не ему. Он встретил Бога. Неважно, каким научным было то, что восставало против. Как там говорилось, этого не может быть, этого не может быть. Он встретился с Богом. Вот что это, когда ты знаешь, что ты разговаривал с Ним. Ты думал бы, что это глупость, когда кто-нибудь... Тогда как я знаю, что есть некоторые люди в мире, которые убеждены, что я говорю истину. Встать здесь и сказать: «Так говорит Господь, я еду в Аризону. Там я встречусь с группой из 7 ангелов». Вот, там была группа людей, которые были там, видели, как это произошло. Однажды вечером, когда говорил это, Лос-Анджелес провалится в океан. Но когда ты встретился с Богом, и с тем Богом, кто не терпит неудачу, тем Богом, кто делает именно то, что, как Он сказал, Он сделает, Он всегда так поступал, ты тогда этого не стыдишься. Тебе не придется отступать и смущаться. Ты сможешь рассказать всему миру. Когда человек встретит Бога, поговорит с Ним, и реальность Божья становится его, у него в сердце, он этого не стыдится. Ной не стыдился. Это казалось безумным для всего остального мира, но не для него. Моисей, когда он предстал перед фараоном, он не стыдился сказать фараону, что произойдут некие события, потому что он встретился с Богом. Бог проговорил к нему в огненном кусте. Моисей сказал: «Я запинаюсь». Вот что у него было, заикание. Он сказал: «Вот идет Аарон, ты будешь для него Богом, а он будет твоим пророком. Я знаю, что он может хорошо говорить, но я буду при твоих устах. Кто дает человеку возможность говорить? Аминь. Я люблю это. Это Бог. Кто делает человека глухим или немым, или кто дает человеку речь? Бог». Он сказал: «Господь, покажи мне свою славу». Сказал: «Что у тебя в руке?» Он сказал: «Это палка. Брось ее на землю». Она превратилась в змею. Сказал: «Возьми ее опять». Она снова стала палкой. Аминь. Он — Бог. «Положи свою руку за пазуху». Он положил и вытащил ее белой от проказы. Сказал: «Положи и вытащи ее еще раз». И она стала такой, как другая рука. «Я — Бог». Тогда он предстал перед фараоном и сказал то, что он повелел ему говорить. Он сказал: «Будет так и так». Поднял песок и подбросил его в воздух и сказал: «Так говорит Господь, пусть на земле появятся блохи». И блохи появились. Взял воды и вылил ее в реку и сказал: «Так говорит Господь». И все реки и остальное превратилось в кровь. Вызвал с небес град. Вы знаете, что в последние дни опять должны будут повториться эти язвы. И запомните, прелюбодея в библейские времена наказывали, побивая камнями до смерти. И неверующая церковь будет побита камнями до смерти, каменным градом. Это был когда-то Божий способ наказания. Он побьет камнями этот неверующий мир, это прелюбодейное поколение. Он побьет его с неба каменными градинами весом в талант. Это 45 килограммов. Прелюбодейная церковь умрет. Прелюбодейный мир умрет от наказания Божьего. Будет побит камнями, как он поступил в начале. Приведи все в порядок с Богом, церковь. Вот что все мы должны сделать. Вернуться к Богу. Тот, заросший волосами, седобородый, лысый, с тощими руками, 80-летний Илия, сидел там в глуши, взирал на грехи людей. Однажды утром Бог проговорил к нему, сказал: «Спустись туда и скажи Ахаву, что даже роса не выпадет с небес, пока ты не воззовешь об этом». Могу себе представить те глаза, выглядывающие из-под тех торчащих в разные стороны седых волос. Та палка у него в руке, идет по дороге, как 16-летний парень. Подошел прямо к царю и сказал: «Даже роса не выпадет с небес, пока я не воззову об этом». Он не стыдился Бога или его слова, сказал бы царю или кому угодно. Он не стыдился. Не нужно было прятаться, говорить: «Вот, Ахав, вам, тебе следовало бы...» Мне это кое-что напоминает, что касается нас. Тогда я сказал людям: «У меня наступает такой момент, когда мне нужно больше веры. Вот для чего я сейчас дома. Получить новое воспламенение веры». Дошло до того, выглядит, будто, молясь за людей, вы извиняетесь: «Мистер Дьявол, отойдите, пожалуйста, в сторону, и можно я...» Ничего подобного. У веры мускулы и грудь колесом. Когда она говорит, все остальное замолкает. Не начинайте атаку: «Мистер Дьявол, вы уйдете?» «Убирайся отсюда! Я Сын Божий, имею поручение от Бога, оставь их!» Вот это сдвинет с мертвой точки. Тебе не за что извиняться перед дьяволом. Вас с ним ничего не связывает. Не стыдимся Слова Божьего. Не стыдимся своего поручения. Не стыдимся того, кто мы такие. Единственное, чего я стыжусь, это что я Бранхам, своего земного рождения. Я стыжусь своих неудач. Но как его слуга, я не стыжусь. Я не стыжусь его слова. Будут ли это деноминации, цари, власть имущие, или что бы там ни было, просто готов дать ответ. Бог призывает к этому. Моисей вышел перед фараоном. Ему не было стыдно сказать ему, что они не пойдут на компромисс и проведут отведенные им столько-то дней в пустыне. Он сказал, «Пусть останутся женщины с вашими детьми». Сказал, «Мы все пойдем, даже копыта не оставим. Мы заберем весь наш скот и все остальное». Он не стыдился. Почему? Он вошел в свет освобождения. Вот почему мужчина или женщина, больные или какие угодно, однажды побывавшие в присутствии Божьем и знающие, что Бог исцелил их, вы входите в свет освобождения. Вы не идете на компромисс ни с чем. Освобождение находилось у него в сердце, потому что он встретил Бога, который сказал, «Я Бог Авраама, кто дал обещание Аврааму, и время искупления, освобождения приблизилось. Я посылаю тебя туда, вывести их». В чем здесь извиняться? Фараон мог убить его, он был простым человеком, он был рабом, он мог убить его, но он не стыдился слова. Он не пришел и не упал на колени перед фараоном, и ни о чем у него не просил. Он сказал, «Я пришел вывести их». Фараон сказал, «Ну нет, ты их не выведешь». Он сказал, «Хорошо, тогда на земле появится столько блох, что вам будет не перейти через них». И это произошло. Сказал, «Эй, Моисей, убери их». Он сказал, «Хорошо, теперь ты раскаешься?» Сказал, «Ладно, вы можете пойти на столько-то дней в пустыню». Он сказал, «Тогда появятся мухи. Аминь». Сказал, «Появится темнота». Стало так темно, что хоть глаз выколи, и в конце пришла смерть. От фараона до раба смерть поразила старшего ребенка в семье. Не обязан был ни перед кем извиняться. Он был сыном Авраама, рожденным в Духе Божьем, имевшим поручение от Бога, послание Бога, пойти и вывести тот народ. Вот, разве не может Бог вызвать то же самое в это время, чтобы вывести невесту из церкви? Даниил не был, то есть, вернее, Давид, не оробел перед Саулом. Когда все там испугались Голиафа, он не побоялся подойти и сказал, «Твой слуга, этот невысокий румяный парень сказал, «Слуга твой пас овец отца своего, и приходил медведь и брал одну. Я догонял его в пустыне и убивал его из этой пращи. Приходил лев, подумать только, приходил лев и брал одну, и бежал в пустыню, и я из пращи сбивал его с ног. Когда он поднимался, я убивал его». Сказал, «И Бог?» Тот царь-отступник стоял там, те мягкотелые солдаты, заявляющие, что служат Богу Небесному, а позволяли тому необрезанному филистимлянину выйти там и поносить воинство живого Бога. Сказал, «Твой слуга и его убьет, потому что Бог, который предавал мне в руки того льва и медведя, также предаст этого необрезанного филистимлянина». Он не запинался, не говорил, «Вероятно, это произойдет». Он сказал, «Это произойдет». Он не смущался. Даниил перед лицом царя не боялся игнорировать его приказы о том, что никто не должен молиться, кроме как ему. Он открывал окна и поднимал рамы и молился трижды в день. Он не боялся. Сидрах, Месах и Авденаго не боялись той огненной печи. Сказали, «Наш Бог способен избавить нас. Бог может избавить нас. Но если Он и не избавит, мы не будем кланяться твоему истукану». Они этого не стыдились. Нет, господа, никак нет. Они, без сомнения, этого не стыдились, потому что они знали. Самсон не смущался перед филистимлянами. Когда на него набросилась тысяча, он подобрал челюсть мула. И те шлемы, они были 3.5 сантиметра толщиной из меди. Он ею побил тысячу, и челюсть осталась у него в руке целехенькая. Он не пришел в смущение, он просто схватил то, что было под рукой, и принялся с этим за дело. Он знал, что на нем был Дух Божий. Он знал, что он рожден Назареем. Он знал, что ему ничто не воспрепятствует. Он был слугой Божьим. Пока он находился в воле Божьей, ничто не могло стать преградой у него на пути. Неважно, сколько было царей или филистимлян, или что еще могло появляться. Верно. Иоанн не стыдился слова Божьего, которое пришло к нему в пустыне и сказало ему идти крестить в воде. Он не стыдился говорить «Вот Агнец Божий, который убирает прочь грех мира», потому что на нем был Дух Божий. Он не стыдился перед священниками. Он не стыдился Слова Божьего, когда подошел к Ироду. Жена Филиппа жила с Иродом. Подошел к самому царю. Тот, заросший волосами человек из пустыни, вышел там, без образования или чего бы то ни было, и подошел прямо к Ироду и сказал, «То, что ты живешь с ней, незаконно». Он не стыдился Слова Божьего, точно. Он совсем не стыдился его. Стефан. Он не стыдился Слова Божьего. В начале, Пятидесятники, там, в день Пятидесятницы, когда они собрались в Верхней Горнице, Святой Дух сошел на них по обещанию Божьему. Луки 24:49 говорится, «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же ожидайте в городе Иерусалиме, пока вы получите силу свыше». И само обещание, которое дало им Слово Божье. «Вот, я пошлю на вас обетование Отца Моего, но ждите здесь. Больше не накапливайте теологии или образования или еще чего-нибудь, ожидайте, пока облечетесь силой». И когда пришла та сила с небес, подобно несущемуся сильному ветру, они не постыдились Евангелия. Петр встал, сказал, «Покайтесь, каждый из вас! Вы, мужи, нечистыми руками, вы распяли принца мира, которого Бог воскресил из мертвых, а мы свидетели, потому что это то, что, согласно сказанному Иоилем, должно произойти в последние дни. Я изолью мой дух на всю плоть». Он не постыдился Евангелия. Стефан, как я упомянул о нем несколько минут назад, когда он пронесся там как торнадо, он не был проповедником, он был просто диаконом, но везде свидетельствовал о воскресении. Он встретился с Богом. И это совсем как остановить его? Что ж, это было бы как попытаться заглушить дом, горящий дом, заглушить огонь в нем в ветреный день при сухой погоде. Еще бы, каждый порыв ветра только разжигает огонь с новой силой. Его вытолкнули перед Синедрионом. Вы можете представить, что это? Это наподобие Экуменического совета. Все религии соединятся там под управлением Экуменического совета. Все они соединились там в Синедрионском совете. Фарисеи, Саддукеи, Иродиане, все остальные, они должны были войти в тот совет. И они схватили его. Не просто одна организация, но целый совет схватил его. «Мы его напугаем до смерти». Когда он вышел там тем утром, в Библии говорится, что его лицо было подобно ангелу. Он сказал, «Мужи и братья, позвольте мне обратиться к вам. Наши отцы жили в Месопотамии, перед тем, как они пришли в Харан», и так далее. Он все продолжал и приводил Писание. Затем, когда он совсем закончил, Дух сошел на него. Он сказал, «Вы жестоковыйные, с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противились Святому Духу. Как поступали ваши отцы, так поступаете и вы». Он не стыдился Евангелия, не стыдился Слова. Он не пришел бы в смущение ни перед каким Синедрионом, нет. Павел говорил перед Агриппой. Будучи евреем, наученным Гамалиилом, он был высокопоставленным человеком. Но однажды на пути в Дамаск он вошел в присутствие, в контакт с Богом. Ангел сошел с небес в виде столпа огненного света, который поверг его на землю. Встал и сказал, «Господи, кто ты?» И он сказал, «Я Иисус». Стоя перед Агриппой, он еще раз повторил, что произошло. Он сказал, «Я не стыжусь Евангелия Иисуса Христа, потому что оно — сила Божья во спасение всякому верующему». Конечно. Вот, друзья, мы понаблюдали за людьми на протяжении этой эпохи, но нам надо заканчивать. Но позвольте, я скажу вот это. Человек, однажды вошедший в контакт с Богом, который есть Слово, и Слово было ему продемонстрировано и стало понятно, здесь нечего стыдиться. Ты не смущаешься. Я не смущаюсь сказать, что я верю каждому слову Бога. Я не смущаюсь, когда Господь говорит сказать что-нибудь. Иди, скажи это и сделай это. Я не смущаюсь сказать, что я был наполнен Святым Духом. Я не смущаюсь сказать, что я говорил на иных языках. Я не смущаюсь сказать, что наш Господь показывал мне видение. Я не смущаюсь говорить, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Когда вас поставят перед правителями и царями за имя Мое, не думайте, что вам говорить, ибо это будет вам дано в тот час. Не вы будете говорить, но Отец Мой, обитающий в вас. Но кто постыдится Меня и Слова Моего в этом поколении, я постыжусь его перед Отцом Моим и святыми ангелами. Боже, помоги нам не стыдиться, но помоги нам быть живым свидетельством. Каждый человек в Ветхом Завете, когда приходили те пророки, они становились живым словом, они были словом. Иисус сказал, что их называли богами, и они были богами, потому что к ним приходило Слово Божье. Они говорят, «Это так говорит Господь». И всякий ученик Христа, который соприкоснулся с Ним в искуплении, и спасение пришло в его сердце, он обладает Богом. И какой жизнью мы должны жить, и как мы должны вести себя, и как мы должны говорить, если Бог представляет себя через наши смертные тела? Кто же может этого устыдиться? Если бы я, скажем, работал бы в полиции здесь, в Джефферсонвилле, ходил бы по улице, обладая всеми полномочиями, я не стыдился бы этого города. Я был бы частью этого города. Я был бы полицейским, частью этого города, чтобы обеспечивать порядок и соблюдение норм поведения. Если бы кто-нибудь поехал на красный свет, я не постыдился бы сказать ему, что он поступил неправильно, выписать ему штраф. Это моя обязанность, потому что мне платит этот город. Я живу на средства от этого города. Город дал мне полномочия. Неважно, пьяный он или что с ним такое, они поддержат меня. Я на своей территории, потому что я полицейский. Я поставлен или помещен сюда и наделен полномочиями делать это. Ты должен применять законы и права и прочее, и смотреть, чтобы это правильно соблюдалось. Тогда, если я христианин и наполнен Духом, несу свидетельство воскресения Иисуса Христа, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки, не позволяйте никакому бесу притеснять вас, говорить «не делай это, не делай то, обязательно сделай это». Если Бог дал тебе, видите, у нас нет силы, у того полицейского нет силы остановить даже одну машину. В ней приблизительно, бывает, что у них в моторе 300 или 400 лошадиных сил. Что он может этому противопоставить? Но у него есть власть. И вот так с церковью. У нас есть власть, благодаря воскресению Иисуса Христа и Его обещанному Слову. Аллилуйя! Дела, что Я творю, и вы сотворите. Больше сих сотворите, потому что Я иду к Отцу. Не стыдитесь Его в этом поколении, греховном, озадаченном. Последнее поколение, что будет на земле, это греховное, прелюбодейное и все в гниющих язвах. Все, что когда-то было пристойным, стало непристойным. Политика стран — грязь, народы разрушены. Там, далеко в джунглях Африки, на охоту берут мощные радиоприемники, чтобы слушать Элвиса Пресли, Пэта Буна и остальных типов с тем рок-н-роллом и твистом. А туземцы, которые пытались посмотреть на их глупое поведение, дергают головой и ведут себя подобным образом. Туземцы стояли, смотрели на это. Но, понимаете, они не американцы, как Пэт Бун и Элвис Пресли и Рикки Нельсон и остальные типы. Они не иуды такого сорта, но они, понимаете, это дух. И этот дух не только в Америке. Он распространился по всему миру, чтобы собрать их на Армагеддон. Они ведут себя подобным образом, кто бы они, из какой бы страны они ни были. Африка, Индия, откуда угодно. Та вульгарность и остальное распространилось по всей земле. И начал это всего один человек. Точно так же и Евангелие и сила всемогущего Бога распространились по всему миру. И сейчас происходит время отделения, когда Бог вызывает невесту, а дьявол вызывает церковь. Пусть я буду частью невесты. Давайте помолимся. Дорогой Боже, мы видим рукописание на стене, Господь. Мы в последнем времени. Мы знаем, что должны будут произойти великие события, но, однако, где-то там среди этого беспорядка здесь по-прежнему есть честные люди, которые были определены для жизни. Для одного человека или двух это невозможно. Но, Боже, все мы вместе, пусть мы распространяем в каждом открытом для нас закоулке добрые новости, что Иисус грядет. И вот, просто раздадим немного хлеба, немного слова. Где окажутся орлы, они пойдут за той пищей. Придет ли она через запись на ленте, или она придет через слово, или свидетельство, орлы пойдут за ней к ее источнику. Потому что там написано, где туша, там соберутся орлы. Дорогой Иисус, мы знаем, что Ты — та туша, от которой мы питаемся. Ты — Слово, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Мы молим, Боже, чтобы, когда мы будем распространять Слово, чтобы его нашли настоящие орлы. Пусть мы не будем стыдиться, когда окажемся перед людьми, нечестивцами, безразличными, религиозными, какими бы то ни было. Как Павел сказал Тимофею, «Пусть мы будем настойчивыми вовремя и не вовремя, обличаем и со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда они здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать для себя самих учителей, которые льстили бы слуху, и будут обращены от истины к басням». Боже, мы живем в тот день. Ты дал мне прожить достаточно долго, чтобы увидеть, как это происходит. Ведь это сегодня находится прямо здесь, в краеугольном камне этой скинии. Помещено туда 33 года назад. Боже, благослови здесь каждого. Если здесь окажется кто-то, Господь, кто не готов встретиться с Тобой, потому что они не могут согласиться с Твоим Словом, и они не встречали Тебя лицом к лицу и не знают, что Ты не просто через какое-то действие принятия, как принимают вероучение или что-нибудь еще, но через переживание встречи с живым Богом. И если они не сделали этого, Господь, пусть они сделают это прямо сейчас. Я верю, что Ты очень близко сейчас. Я не знаю, кто они. Я даже не знаю, здесь они или нет. Но я просто почувствовал водительство помолиться Тебе. Не для того, чтобы люди меня слушали, ведь это был бы ритуал лицемера. Боже, да не будет такого. Я не хочу быть лицемером, но я молю об этом с искренностью в своем сердце, Господь. Кто бы ни был, он или она, к которым Ты говорил сегодня утром, пусть они в смирении не постыдятся, но глубоко в своем сердце примут Тебя сейчас. Придут сегодня вечером и крестятся во имя Иисуса Христа, последовав каждому слову. Каждому слову, если их крестили как-то иначе, или окропили, или облили. Помню, мы помним, Господь, что Ты сказал, «Кто отнимет одно слово из книги, добавит одно слово к ней, его часть будет убрана из книги жизни». Хотя он старается, приходит, записывает свое имя в журнал, это ничего не даст. Пусть же мы будем искренними и смиренными. Теперь они в Твоих руках, Господь. Поступай с ними, как Тебе угодно, потому что они Твои, во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Теперь, когда мы склонили наши головы, я хочу, чтобы вы сейчас очень серьезно задумались. Прежде всего, я приношу извинения, что задержал на 15 минут. Теперь мы напоем, а вы просто задумайтесь сейчас в своем сердце. Встретил ли я Бога на самом деле? Просто задумайтесь об этом очень серьезно сейчас, потому что, вероятно, не будет много возможностей до... Сейчас может оказаться последний раз, когда мы видимся перед Его пришествием. Оно близко, друзья. Каждое место Писания, кажется, уже почти исполнилось. И это может оказаться для вас или для меня нашим последним шансом. Мы можем отойти еще до вечера. С Ним пройду я вместе весь мой путь. Слышу я. Ты стыдишься меня и моего слова? Слышу я призыв Иисуса. Вот, просто представьте, что вы сейчас на смертном одре. Слышу я. Тогда может оказаться слишком поздно. Но прямо сейчас не поздно. Крест возьми и, возможно, придется чем-то пожертвовать. Следуй ты за мной. Теперь дайте в своем сердце такой ответ. Я готов с ним на Голгофу. Я готов с ним на Голгофу. Я готов с ним на Голгофу. За Иисусом всюду. Теперь со склоненными головами давайте просто поднимем руки и скажем. Через суд здесь я пройду с ним. Так вот, это происходит прямо сейчас. Он судит нас. Господь, признаешь ли ты меня виновным? Тогда прости меня. Суд его пройду я. Каким я должен быть сегодня утром, согласно твоей оценке, Господь? Суд здесь я пройду. Испытай меня, Господь. Посмотри, есть ли во мне что-нибудь нечистое. Пройду я вместе весь мой путь. Отец, мы благодарим Тебя в это утро за все эти руки. Насколько мне было видно, руки подняли все. Я благодарю Тебя, Господь. Я надеюсь, Ты не поступил бы иначе, Господь. Все подняли свои руки вверх. Они готовы пройти через суд. Суди нас, Господи. И если в нас окажется что-нибудь неверное, прости нас за это, Отец. Дай нам от милости Твоей, потому что мы не хотим встретить Твой суд, когда не будет милости. И вот сейчас милость не иссякла. Поэтому мы молим, Боже, чтобы Ты судил нас и простил нам наши грехи согласно Твоему слову и Твоему обещанию. И дай нам жить для Тебя во все дни жизни нашей, не стыдясь Евангелия. Вот, Отец, если воля Твоя, сейчас мы 3 воскресенья подряд будем проводить собрание. Приготовь для этого наши сердца, Господь. Приготовь меня, о Боже! Я тот, что отчаянно нуждается в Тебе. Я молю, чтобы Ты вел меня и направлял меня в том, что мне делать и говорить во время этих грядущих дней. Веди и направляй нашего драгоценного брата Невилла, этого верного слугу Твоего, Господь, и также брата Манна, и диаконов церкви, и попечителей, и каждого человека, приходящего сюда. Приготовь нас, Господь, чтобы мы смогли истинно, по-христиански приводить к Тебе грешников и приводить церковных членов к познанию того Бога, которого знаем мы, которого мы встретили лично. Пусть Он станет их Богом также. Вот, Отец, мы этого сделать не можем. Мы не можем ввести их. Но Ты, Святой Дух, приди к людям, членам церквей. То небольшое переживание, которое у меня было с Тобой однажды утром. «Пойди, найди невесту моему сыну. Выбери ее из людей, из церквей. Выведи эту невесту». Пусть я буду находиться сейчас в молитве, Господь. Ты пошли ту Ревекку. Я постараюсь быть Елиезером. Помоги мне быть верным слугой, и пусть Бог Небес пошлет своего ангела передо мной, перед нами, чтобы нам собрать все вместе и отобрать невесту, которую Он избрал. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Вот, прошу прощения, что я немного задержал вас. Уже на 25 минут. Я должен был уйти отсюда еще 25 минут назад. Но вот, вы любите ту старую песню «Имя Иисуса, ныне ты возьми». Разве она не замечательная? Я ее пою вот уже около 33 лет, как песню «На расхождение». На водное крещение я иду в обетованный край. И я думаю, это так замечательно. И неси в земной долине, Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне, радость. Пожмите сейчас руку кому-нибудь рядом с вами. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Итак, не забудьте о служении сегодня вечером, в 7:30. Сегодня вечером в 7:30. Сейчас давайте споем только один куплет. Вот. Имя Ты возьми, святое, как защиту от оков, если враг грозит. Что вы тогда делаете? повторяй то имя вновь. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Кто-нибудь пришел принять крещение после этого служения? Если пришел, поднимите руку. Есть кто-нибудь для принятия крещения? Двое. Хорошо. Для принятия крещения сразу после этого служения. Если кто-нибудь из оставшихся, любой из вас, захочет принять крещение, мы будем проводить служение крещения на каждом из этих служений. Вам нужно только попросить. Мы готовы крестить вас. Это наша обязанность. Крестить вас во имя нашего Господа Иисуса Христа. Это наша обязанность совершить это. И мы будем рады сделать это в любое время. Вы, кто будет принимать крещение, заходите в комнаты сразу после служения, и мы сразу же проведем водное крещение. Каждый, кто хочет последовать за ними, будьте уверены, что мы здесь, что вы покаялись в своих грехах и приняли Иисуса своим Спасителем. Ты был христианином много лет и никогда не видел света. И вот свет освобождения пришел. Женщина, невеста, которая должна принять имя. Иисус сказал, «Я пришел в имени Отца Моего, и вы не принимаете Меня. Но придет кто под Своим именем, и вы примете Его». Вот ваша деноминация. Каждый сын приходит под именем своего отца. Я пришел под именем своего отца. Вы, мужчины, приходите под именем своего отца. А какое было его имя? Какое имя отца? Иисус. Он пришел в имени Отца Моего. Вы не приняли Меня. Теперь у его невесты будет его имя, конечно. Я взял женщину по фамилии Брой, и она стала Бранхам. Он идет за невестой. Будьте уверены и помните это, когда пойдете в бассейн. Давайте сейчас склоним головы. И здесь брат Вейл, который для нас не посторонний. Он очень дорогой брат. Бывал со мной на многих собраниях. Он и его жена. И сейчас также он оформляет в письменном виде эти проповеди и остальное, что будет отпечатано в книге. Склоним головы. Брат Вейл, соверши, пожалуйста, молитву на расхождение.
My heart has longed to see you again ever since I left you.
My heart is among and it is seen through the distant that you have lost.
I have prayed very much.
But the fire has been
to get to come back.
And to come out of it, we are trying to come.
A few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting.
A paar weken geleden had ik bij een groot verwachting gehad, en die wist dat ik zou kon komen en die vergadering kon houden.
But when I got the visa restricted,
maar toen ik die beperkte visa gekregen,
almost had a heart attack.
Toen ik aan mijn andere hartaanval gehad,
I wanted to come so bad.
Ik wou zo bij graag gekomen.
But I still believe.
Maar ik geloof er maar.
The true God.
Door God.
I will minister again.
Ik zal weer bedienen.
In the name of the Lord Jesus.
In de naam van onze Heer Jezus.
Among the people of Africa. Yes.
Tussen de volken van Afrika.
God has promised.
God heeft beloofd.
To give us the desire of our heart.
Om aan ons die begeerte van ons hart te geven.
And that's one of the desires of my heart.
En dit is een van de begeertes van mijn hart.
I can remember the great meetings here in Johannesburg.
Ik kan de grote diensten onthouden hier in Johannesburg.
I remember the boy with the short leg coming long again, normal.
Ik kan die zinkje onthouden met die been wat korter was en hoe dat met eens normaal geworden is.
And the lady, that little girl was healed from a back condition and her mother fainted and fell back in the car.
Dat was mijn last cousin. Die dame wat gezond gemaakt was van die rugmoeilijkheid, en hoe dat haar moeder die sleu geworden is.
There's so many great things.
Dat zijn baie goede dingen.
No doubt that many of those people attended those meetings.
Geen twijfel nu dat baie van die mensen hier daar die diensten bijgewoond.
Are with the Lord now.
Die wat daar die diensten bijgewoond is nu samen die heren.
I've gotten old too since then.
Ik heb ook een beetje ouder geworden sindsdien.
It won't be too long till my time to go up.
Het zal niet meer bijna lang duren, zal mijn tijd ook komen op te gaan.
Then we will be together forever.
Dan zal ons staan weer voor altijd.
No visas.
Dan zal er geen visa meer.
I would feel like bringing a message.
Ik voel alsof ik een nieuwe boodschap kan brengen.
But it is written in the scripture.
Maar dat is in de schrift geschreven.
Even to Caesar the things that are Caesar's.
Dat het aan die keizer moet geven wat aan die keizer toekomt.
And to God the things that are God's.
En aan God moet geven wat aan God toekomt.
I'm expecting to meet you here in a few moments.
Ik verwacht om even een paar ogenblikken u te ontmoet.
Shake your hands.
Voor uw handen te geven.
And have fellowship again together.
En samen met uw gemeenschap weer te hebben.
I appreciate all these fine men.
Ik waardeer al jullie goede mannen.
I wish I had all my brethren in Africa here today.
Ik wens dat ik al mijn broers in Afrika vandaag hier had.
Of all the denominations.
Van al die gemeenschappen.
That we could just get together and talk all evening.
Dat ons net kon samenkomen hier aan die net kon praten.
And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you.
Ik zou graag willen horen wat hij hier voor u hier gedaan heeft.
I would like to tell you what he's doing for us across the sea.
En ik zou u graag willen vertellen wat hij hier voor ons daar aan het kanibaten doet.
Maybe he'll permit that someday.
Misschien zal hij dat nog een dag toelaten.
Until that day,
tot daar dag,
I'll be praying for you.
Zal ik voor u bid?
And you'll be praying for me.
En bid u voor mij.
God bless you.
De Heere zegen u.